Михаэль Цин. Лиля. Мой двоюродный брат Миша – человек не самый успешный в жизни, хотя и живет в Канаде. Он водит грузовик и женат третий раз. Эта цифра может сбить с толку, но он не повеса, даже религиозен. Только первая его жена умерла, ну и не сложилась со второй. Первую звали Лиля. Она играла на пианино и была девочкой из порядочной еврейской семьи. Мама ее за скоками, но мой брат женился не на маме, и ради любимого человека можно попытаться не любить и ее маму. Миша мог поладить с кем угодно. Скромный и тихий, не выскочка. То ли по отсутствию способностей, то ли характер такой. В их романе не было ничего искрящегося, но для счастья это необходимо лишь немногим, да и то ненадолго. А на Мишу можно было положиться. Лиля играла роль жены с изюминкой. Наверное, подсмотрела в каком-то фильме. И в их доме отвечала за культурную программу. Сначала у Миши умер папа, совсем еще молодой, и мы похоронили его. А через год он с женой и своей мамой уехали в Канаду. Мама ненадолго пережила своего мужа. Миша похоронил и ее, на этот раз уже в Канаде. Жил в русском районе, звезд с неба не хватал, но на жизнь не жаловался. Быть русским, хоть и евреем, было не очень престижно, и Миша увлекся религией. Еврейской религией. В его исполнении ее можно было бы назвать иудаизмом, но иврита, языка Библии и синагоги, Миша не знал. И потому его религиозность была сектантской и вызывающей. Миша ходил на молитвы, когда позволяла работа, и соблюдал шаббат. Ел чистую кошерную пищу, и все об этом знали. Наконец-то он мог хоть что-нибудь прибавить к своей бледности и обыденности. Он не играл, а действительно верил, и это не могло не удивлять. Над ним посмеивалась сестра и соседи, но Миша успел пережить и не такое, и регулярно ходил в синагогу. Поначалу его жена отнеслась к затее настороженно. Похоже, у нее хотели отобрать ту самую изюминку, хранительницей которой она верно была все эти годы. Но и ее увлекла его искренность. Она нашла, чем можно гордиться в муже, и с радостью окунулась в религиозность на русском языке. Чем дальше, тем больше ей нравилась такая жизнь. Появилась расписанная определенность. Не надо было выдумывать, как выглядеть и что говорить. Не надо было больше суетиться модой и пытаться догонять других. Вера сделала их достаточными в том, что они имели, и безразличными к тому, чего у них не было. Им не удалось поменять мир вокруг себя, и они поступили умнее, поменяли себя внутри этого мира. Сын ходил в религиозную школу, был умницей и сдержанно относился к убеждениям родителей, но любил их и уважал, что уже совсем не редкость. В целом они были счастливой семьей. По крайней мере, если бы вы спросили у них об этом, они сказали бы «да», и в этом не было бы лукавства. Лиля заболела. Сначала это было что-то, от чего отмахиваются рукой, чтобы не думать о плохом и худшем. Одни врачи говорили, что ерунда, другие смущенно пожимали плечами. Но пришел день, когда анализы уже не обманывали. Их уже нельзя было прочитать иначе. Диагноз – саркома. И жить оставалось немного. С этим смириться трудно, особенно если тебе нет еще и 30 лет. Судорожные попытки найти понимание и надежду у врачей немедленно наткнулись на испытанное и безнадежное средство. Облучение с химиотерапией. Все врачи вполне уверенно обещали, что могут продлить мучения, но не более. И тогда не от избытка веры, а от отчаяния. Часто это почти одно и то же. Миша и Лиля с головой погрузились в то, что они называли верой. Раньше это было отдушиной. Сейчас это стало их частью, а может и чем-то большим. Они окунулись в изучение традиций, истоков, Торы. Раввины в их доме стали привычными гостями, и их советы воспринимались теперь как рецепты на все случаи жизни. Опухоль росла, и Лиля говорила теперь с трудом, но вопреки всем, даже самым радужным прогнозам, не сулившим ей больше 3 месяцев, она жила уже полгода, и год, и полтора, и замахнулась на чудо. О них стали говорить как о праведниках и приводить в пример того, что Всевышний, да будет благословенно его имя, может все, если хочет. А хочет он только, если просит его об этом праведник. Миша, кажется, и сам начинал верить в праведность свою и своей жены. Иной раз он говорил нам, что люди называют его праведником, а от рассказов о том, что сказали о тебе другие, до веры в то, что они сказали правду, уже один шаг. Прошло 2 года. Лиле лучше не становилось, но она все еще жила. В ее глазах, еще не потухших, оставалось немного места для радости и смирения. Хотя смирение легко спутать с обреченностью. И тут мы приехали навестить их. Мишина сестра предупредила нас перед этим, что шансов у Лили как не было, так и нет. Я очень не люблю приходить к умирающим. Долг – да, но ведь должниками мы быть не любим, и я не исключение. Самое страшное, что надо улыбаться и делать вид, будто это не смерть тут рядом, а проблемка, которую решить, что плюнуть. Позвонили в дверь и ждем. Дверь открыл Миша. Обменялись и обменялись прозрачными фразами. Мы уже в разных весовых категориях. Мы здоровы, а они нет. Чувство вины у меня и мученичество у него. Но надо было договариваться. Вошла Лиля, пытающаяся улыбнуться. Во всю щеку огромная опухоль, которая не дает ни есть, ни пить, ни даже говорить. Мы говорим и улыбаемся, а она пишет и смотрит. Выпили воды и съели чего-то. Поговорили о будущем. Лиля ничего не отписала. Сидим и смотрим друг на друга. Я стал говорить об Иисусе. Сначала как-то неуверенно, как бы извиняясь, не за Иисуса, а за то, что я вот знаю, как поступить, а они нет. Если бы я мог пообещать им исцеление в обмен на веру, мне было бы легче. Но я ведь и сам не верю, что вера обязательно идет рука об руку со здоровьем. На то он и Бог, чтобы решать. Они слушали. Миша время от времени вставлял несколько слов, пытаясь объяснить, что я не прав, и никакого Иисуса не существует, и даже если и был, то Мессией и тем более Богом он быть не может. И вообще, еврею даже говорить об этом не следует. Лиля ничего сказать не могла, но соглашалась кивком с мужем или отрицательно мотала головой, когда говорил я. Минут через 10 стало ясно, что уговорами здесь не поможешь. Нам было очень жаль ее, но сделать мы ничего не могли. Миша перевел разговор на другую тему. Лиля сходила на кухню и принесла печенье, которое она еще могла испечь. Мы надуманно, радостно расхвалили и стали поглядывать на двери. Было тягостно, когда сказано все, и выхода нет. Мы стали прощаться. Несколько раз в жизни мне уже приходилось говорить «до свидания», точно зная, что это «прощай». Вести себя при этом я так и не научился. Да и как можно? Я обнял Лилию, стараясь держаться подальше от огромной опухоли, и спросил, можно ли мне о ней, по крайней мере, молиться. Она посмотрела на меня и, выйдя на секунду, вернулась с листом бумаги и карандашом. Богу – да, Иисусу – нет. Ну и все. Она умерла через 2 недели, и у нее еще было время подумать.